В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему встречи представителей грузинской правящей коалиции и оппозиции не приносят результатов? Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия направила в Россию более 60 уголовных дел, но ответа не получила. В Абхазии очередной медийный скандал. Публикация нужной газеты вызвала гнев сухумской администрации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях президент США Барак Обама назвал ядерное испытание в Северной Корее крайне провокационным шагом. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам иметь банковские счета за рубежом. На севере Ирака в городе Мосул при взрыве в понедельник погибли 8 человек. Еще около 8 были ранены. Президент США Барак Обама назвал ядерные испытания в Северной Корее крайне провокационным шагом, никоим образом не укрепляющим ее безопасность. Обама призвал международное сообщество быстро и эффективно отреагировать на действия Пхеньяна, подрывающие стабильность на Корейском полуострове. Северная Корея подтвердила, что провела успешное ядерное испытание, взорвав небольшое ядерное устройство на полигоне на северо-востоке страны. Российские специалисты считают, что мощность подземного ядерного взрыва превысила 7 килотонн. Организация по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний выразила крайнюю обеспокоенность действиями Пхеньяна и отметила, что это уже третье ядерное испытание в Северной Корее с 2006 года. В этой связи Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам иметь банковские счета за рубежом. Как сообщает РИА Новости, запрет касается супругов и детей чиновников. В настоящее время в Госдуме уже рассматривается правительственный законопроект о запрете чиновникам и военным иметь недвижимость за границей. Уполномоченные при президенте России по защите прав предпринимателей и по правам ребенка включены в состав администрации главы государства. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Путин. Бизнес-омбудсменом назначен Борис Титов, а уполномоченным по правам человека остается Павел Астахов. Ранее во вторник Путин упразднил аппарат своих советников. Согласно его указу, за работу советников теперь отвечает секретариат главы администрации президента.
«Эхо Кавказа. Новости».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета для развития наукограда Сколково. По данным комитета, пока никто не задержан, однако в числе подозреваемых директор департамента финансов некоммерческой организации фонд Сколково Кирилл Луговцев, гендиректор таможенно-финансовой компании ТФК Сколково Владимир Хохлов, а также ряд других лиц. Следствием установлено, в частности, что за 2 года существования ТФК, штат которого составлял 10 сотрудников с зарплатой от 300 до 600 тысяч рублей, была проведена только одна таможенная операция. Основанием для возбуждения дела послужили материалы Счетной палаты и ФСБ России. На севере Ирака в городе Мосул при взрыве в понедельник погибли 8 человек, и еще около 8 были ранены, в основном военнослужащие. Взрывное устройство привел в действие смертник. По данным военных, объектом нападения был армейский блокпост. Ноябрь 2013 года является крайним сроком для выполнения Украиной условий, необходимых для подписания соглашения о ассоциации с Европейским Союзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Об этом на прошлой неделе в Киеве заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики Штефан Фюле. Сегодня стали известны условия, выдвинутые Украине Европейским Союзом, рассказывает Владимир Ивахненко.
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, посетивший на минувшей неделе Киев, подтвердил, что подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе зависит от того, как Украина будет выполнять условия, поставленные Евросоюзом. В списке Фюле, как его окрестила пресса, 19 требований. Их конкретное содержание обнародовало интернет-издание «Главком». В списке говорится о необходимости выполнения рекомендаций, определенных в отчете миссии наблюдателей ОБСЕ относительно парламентских выборов на Украине, которые состоялись осенью минувшего года. Также от украинской стороны ожидают реформирования милиции, системы управления государственными финансами, эффективной борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата. Несколько требований касаются судопроизводства. В частности, украинские власти должны обеспечить быстрое выполнение решения Европейского суда по правам человека, а также решение вопроса политически мотивированных приговоров без проволочек. Конкретные фамилии в списке не упоминаются, но очевидно, что речь идет о необходимости освобождения заключенных оппозиционеров, экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Суд в Душанбе приговорил следователя полиции Абдурахмона Додова к 2 годам тюремного заключения за халатное отношение к служебным обязанностям, приведшее к смерти подследственного. В 2011 году Бихрамидин Шадиев был арестован в Душанбе по подозрению в краже. На следующий день его доставили в госпиталь в состоянии комы. Через 10 дней он скончался. Незадолго до смерти у пострадавшего восстановили сознание и речь. Он сообщил родственникам, что в полицейском участке его избивали, требуя признания в преступлении, которое он не совершал. Адвокат Гюльчира Халматова сказала нашей радиостанции, что будет добиваться более сурового приговора. Следователи, по ее словам, погибший Шадиев подвергался побоям и пыткам.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вчерашняя встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и спикера парламента Давида Усупашвили остается одной из основных тем обсуждения для грузинских экспертов. Возможно ли как-то остудить накалившиеся до предела страсти в отношениях между главными политическими силами в стране? Сегодня это основной вопрос. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Встреча во Влабарской резиденции президента прошла за закрытыми дверями и продолжалась почти 1.5 часа. Вышедшие с хмурыми лицами участники сказали собравшимся журналистам, что никакого конкретного решения так и не было принято. Единственным результатом встречи стала лишь констатация, что насилием в стране ничего не решить. Всем сразу стало понятно, что консенсуса достичь не удалось, особенно после того, как президент Саакашвили внезапно превратил подведение итогов встречи в публичные дебаты и прямо обвинил своих политических оппонентов из грузинской мечты в оказании давления на депутатов. Оппозиционеров и прочих грехах. Спикер парламента Давид Усупашвили явно пытался сдержать себя и даже успокаивал главу государства. Президент допустил ошибку, выступая столь эмоционально, считает политический аналитик Рамаз Сахварилидзе.
Президенту нечего было противопоставить спокойной и четкой позиции Усупашвили. Он пытался перевести разговор на другие темы, которые казались ему более выигрышными. Такой прием существует в дебатах, но если он не срабатывает, такой ход становится более похожим на бегство.
Давид Усупашвили заявил, что коалиция «Грузинская мечта» готова продолжать встречи с оппозицией на всех уровнях, включая самый высший. На это Михаил Саакашвили привел в пример Францию, где премьер обязан регулярно отчитываться перед президентом. Иванишвили должен поступать так же, считает президент. Правда, пока о встрече премьера и президента ничего не известно. Более того, не названы и какие-либо конкретные даты встреч между представителями двух партий, о которых договорились Усупашвили и Саакашвили. Однако глава парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, также присутствовавший на встрече, заверил журналистов во вторник, что для скорейшей организации переговоров делается все возможное.
Я надеюсь, что у обоих сторон окажется достаточно политической воли, чтобы довести этот процесс до конца. Это очень важно для сохранения стабильности в нашей стране. Консультации между сторонами продолжаются, будут они идти даже сегодня.
Что могут принести эти встречи? Сам Давид Бакрадзе еще в понедельник прямо заявил, что дискуссия с парламентским меньшинством не должна стать встречей ради встречи. Между тем, аналитик Бакур Квашилава серьезно опасается, что именно так и будет. Уж слишком далеки политические игроки Грузии от взаимопонимания.
Гораздо больше шансов, что из этих встреч вообще не будет никакого толка. Если вдруг что-то и выйдет, то это будет огромным достижением политиков, участвующих в них. Однако надежды на это мало.
Между тем, требования, которые предъявляют к правящей партии представители оппозиции, стали более четкими и оформленными. В частности, сегодня их кратко изложил депутат Акаки Минашвили. В первую очередь, оппозиция требует увеличения кворума для принятия изменений в Конституцию до 100% голосов, то есть до единогласного решения всего состава парламента. Второй момент – утверждение на конституциональном уровне курса Грузии на евроатлантическую интеграцию. И третий – отказ от обратного переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси. При выполнении этих условий национальное движение согласно поддержать урезание полномочий президента, заявил депутат. Скорее всего, политический торг по этим вопросам и будет одним из основных направлений работы в группах, о создании которых говорилось на встрече Саакашвили и Усупашвили. Тимур Григорадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И продолжает тему противостояния власти и оппозиции в рубрике «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Андрей Бабицкий.
«У времена он нравы. Даже в самые буйные годы драться на тихой академичной улочке перед первым корпусом Национальной библиотеки было как-то не принято. Для коротких, отчасти даже театрализованных стычек шли в Александровский сад, для основательного мордобоя куда-нибудь в бок и наискось. А на улице Гудиашвили мальчики становились серьезными и галантными. Пропитанная золотистыми библиотечными пылинками атмосфера успокаивала и умиротворяла. Но сегодня эта улица ассоциируется не с идиллическими воспоминаниями или с тешащими национальное самолюбие данными ЮНЕСКО, согласно которым Грузия является мировым лидером по количеству библиотечных книг на душу населения. Начиная с минувшей пятницы, все это заслонено расквашенными физиономиями и мелькающими кулаками. Протестующие сорвали попытку Саакашвили выступить в здании библиотеки, помяв нескольких его приближенных, которые неандертальскими повадками ничем не отличались от нападавших. Этой сцене недоставало лишь сползающего по стенке нокаутированного меркурция, шепчущего «Чума на оба ваших дома», поскольку именно эта реплика в полной мере передает всю горечь настроения постепенно овладевающего умами. Еще немного, и сумерки грузинской демократии плавно перетекут в Варфоломеевскую ночь. Чтобы этого не произошло, стороны должны прийти хоть к какому-то стабилизирующему ситуацию соглашению. Яблоком раздора номер один является пункт Конституции, согласно которому президент имеет право в любой момент отправить правительство в отставку и назначить премьером кого пожелает, невзирая на результаты выборов и мнение парламента. Интересно, что в далеком 2004-м Саакашвили закладывал эту мину, опасаясь тогдашнего премьер-министра Зураба Жвани. Но сегодня он слишком слаб для того, чтобы разогнать правительство и удержать власть. К тому же в ближайшие дни грузинская мечта может перевербовать еще парочку парламентариев и изменить этот пункт 2/3 депутатских голосов. Поэтому через пару часов после битвы при библиотеке Саакашвили выразил готовность отказаться от этой, по сути, нереализуемой возможности, если оппоненты пойдут на встречные уступки. Бдина Иванишвили ответил в том духе, что он, в принципе, готов принять капитуляцию противника. Его главное условие не оставляет возможности для иной интерпретации. Националы вместе с мечтателями должны быстро проголосовать за изменение Конституции и лишь после этого перейти к неторопливому обсуждению других вопросов. Что касается ответных шагов, Иванишвили не исключает того, что прозападная ориентация Грузии может быть зафиксирована в законодательстве, к чему столь страстно призывают националы. Но он четко дал понять, что никакого иммунитета от уголовного преследования в связи с особо тяжкими эпизодами прошлого они не получат. Так что же делать Михаилу Саакашвили? Смириться под ударами судьбы или все же оказать сопротивление? Но как? Силы не равны, ресурсов явно недостаточно, не хватает даже уличных пехотинцев. А ведь библиотечная стычка — лишь бледный прообраз того, что может произойти на тбилисских улицах, если конфронтация будет нарастать. Противник слишком зол и многочисленен. Гроздья гнева могут лопнуть от малейшего прикосновения и окропить асфальт красным. Вероятно, единственным разумным выходом для националов является внятный, демонстративный, закрепленный отменой конституционной лазейки отказ от неадекватной идеи быстрого реванша и возвращения во власть каким-либо иным путем, кроме очередных парламентских выборов. Безусловно, можно не называть то, через что предстоит пройти Михаилу Саакашвили, капитуляции, а использовать щадящие формулировки, через слово поминая дух сотрудничества или апофеоз политики сосуществования. Но это ничего не изменит. Есть предложение, от которого невозможно отказаться, и его, скорее всего, придется принять, либо немедленно, либо немножко помучившись. После чего Саакашвили сможет в полной мере ощутить себя лидером оппозиции и даже сходить с однопартийцами на улицу Гудиашвили и записаться в библиотеку, чтобы учиться, учиться и учиться, как завещал известно кто. Начать все сначала будет неописуемо сложно. Но такова доля грузинского оппозиционера. Да и кому сейчас легко?
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Андрей Бабицкий. А сейчас проблемы взаимоотношений правящей коалиции и оппозиции мы обсудим в прямом эфире с политологом Георгием Хухашвили. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий, сегодня депутат от нацдвижения Акаки Минашвили, скажем так, концентрированно сформулировал три основные требования, которые нацдвижение выставляет грузинской мечте. Это законодательное закрепление евроатлантической интеграции, отказ от переноса парламента в Тбилиси и, собственно, главное, увеличение кворума для конституционных изменений до 100% голосов. Как вы считаете, Георгий, будет ли грузинская мечта вести торг вот именно по последнему пункту?
Дело в том, что вся вот эта затея национального движения, которая, я бы сказал, шита белыми нитками, на самом деле, значит, это все делается не по существу, не, то есть эти вопросы ставятся не из-за содержания, не из-за, значит, интересов содержания, а для того, чтобы как-то перекрыть тот беспредел, который был, значит, задействован еще в 2004 году. Грузинская мечта ставит вопрос однозначно. Да? Те пункты, которые практически, то есть которые обеспечивали практическую диктатуру, возможность теоретической диктатуры, надо убрать из Конституции. Увязывать этот вопрос с какими-то другими вопросами, это, значит, не конструктивный разговор. Можно обсуждать любые вопросы, в том числе и те, которые сегодня озвучил товарищ Минашвили. Но на самом деле эти вопросы абсолютно не взаимосвязаны. И как бы и в поисках выхода Минашвили вот и другие спикеры бывшей власти как-то пытаются увязать эти два абсолютно несовместимых вопроса друг с другом. Там вопрос ставится очень просто. Возможно ли в стране теоретическая возможность возникновения диктатуры или нет? А все эти вопросы, пожалуйста, давайте обсуждать. Но почему они привязываются, этот вопрос привязывается вот к этому пакету, непонятному абсолютно, да? Ну, это уже...
Георгий, а правильно я понимаю, что вот ответ на мой, собственно, вопрос, что грузинская мечта по вопросу кворума вести какой-то торг просто не будет?
Ну, 100% кворума и 100%, значит, ну, это просто несерьезно. Такого нет нигде в мире, я думаю, да, что изменения в Конституцию вносились, значит, со 100%, значит, консенсусом. Такого не бывает нигде в мире. Демократия вообще не учитывает 100%-ное согласие. Всегда найдется какое-то меньшинство, которое против там чего-то. Так что, значит, ни один парламент в таком, значит, экстремальном режиме не работает ни в одной стране. Так что...
Георгий, да. Значит ли это, что сегодня нацдвижение предъявляет какие-то такие требования невыполнимы, и, собственно, переговоры в таких условиях, они могут привести к каким-то результатам?
Они заводят тупик, они пытаются завести, значит, процесс в тупик, политический процесс, для того, чтобы как-то перекрыть тот основной вопрос, фундаментальный, я бы сказал, который касается вот возможности возникновения диктатуры или там кризиса серьезного, да. Они как-то пытаются завести все это в тупик и как бы отмежеваться от основного вопроса, который стоит в повестке дня. Конечно, на это никто не поведется. Значит, и в принципе на такие игры власть не пойдет. И будет действовать довольно-таки жестко, я бы сказал, да. Жестко, и в принципе, национальное движение, вот я слышал ваш комментарий, вот Мунева, по-моему, вот, мне очень понравилось, там все было проанализировано абсолютно точно. На самом деле у этих людей вообще нет никакой общественной поддержки. И в принципе они как-то пытаются поднять бурю в стакане все время. На самом деле, вместо того, чтобы извиниться перед общественностью за тот беспредел, который царил 9 лет в этой стране, и как-то успокоить страсти, и как бы попытаться, чтобы общественность приняла их извинения, вместо этого они пытаются все время контратаковать и создать иллюзию какой-то политической борьбы, которой на самом деле абсолютно не существует. И в принципе они как бы ставя себя, позиционируя как жертву некоего, значит, процесса, я думаю, абсолютно не достигают цели, потому что они только повышают риски. Риски на самом деле для себя в итоге, потому что они могут, значит, черту перейти через черту, после чего ни одна власть не может удержать гнев народа. Они это не понимают. Вот, как бы ведут себя как шахиды, которые пытаются взорвать себя и повести за собой там еще что-то, да? На самом деле они взорвутся на чистом поле и больше ничего. Да, они немножко, конечно же, государство, это, конечно же, щекотливые вопросы, и государство в некоторой степени может пострадать, но на самом деле никаких системных проблем от этого не возникнет. Пострадают только они и больше ничего.
Георгий, вы могли бы немножечко расшифровать то, что вы говорили о том, что они делают плохо для себя? Вы говорите о том же, о чем говорил Дмитрий Маниава, о том, что ситуация может выйти из-под контроля, и это акции протеста. Нет. В какой форме вы это представляете себе?
Нет, я представляю это... Понимаете, в чем здесь дело? Если не будет справедливости, не будет мира. И когда люди пытаются, цепляясь за, значит, какие-то вопросы, значит, затормозить процесс восстановления справедливости в стране, вернуться к нормальному демократическому процессу, значит, и все время пытаются провоцировать не власть, а народ целиком. Я очень извиняюсь, это чревато, я об этом говорю, но это, конечно же, не выльется в какое-то, значит, противостояние, гражданскую войну, это слишком громко сказано, даже это не выльется в какое-то гражданское противостояние. На самом деле за ними не стоит никто. Вообще в электоральном плане у них полнейший ноль по состоянию на сегодняшний день. Они пытались 8 числа организовать, через Facebook с утра организовать какую-то поддержку. Поддержку в свою сторону. Они не собрали 10-20 человек. Просто их игнорирует народ, они это не понимают. И 15-20 человек пытаются, у них есть доступ к камерам и создают виртуальную иллюзию какой-то политической борьбы. На самом деле, кто смотрит на это вот с близкого расстояния, то есть в Тбилиси, скажем так, да, все понимают, что они просто шумят очень много. И это всем надоело уже давно. Власть пытается как-то, значит, охладить их головы, и, значит, чтобы они вели себя нормально. Вернули бы, то есть как-то попытались вернуть нормальное русло процесса. Но они все время провоцируют. Но сколько это может продолжаться, посмотрим.
Георгий, скажите, пожалуйста, вот подводя, скажем, итог вчерашней встречи между Михаилом Саакашвили и Давидом Усупашвили, вы бы как оценили ее результаты? Есть вообще понимание у предыдущей властной команды вот того положения, в котором они оказались, или вы считаете, что у них этого такого понимания нет, и они собираются бороться до конца?
Ну, у меня остается впечатление, что, может быть, они где-то понимают, но они почему-то, это ментальная проблема. Они как вот большевики, да, вот 30-х годов. Они считают, что, не 30-х, а я извиняюсь, более ранней поры, значит, они считают, что лучшая защита – это нападение. Это абсолютно глупо, я еще раз повторяю. И, в принципе, они пытаются как-то сохранить какие-то рычаги, как бы, да, и, значит, повести, то есть найти какой-то паритет в отношениях. Но на самом деле у них легитимации такой со стороны народа нет. Так что более скромно надо себя вести. Саакашвили этого не делает. Он пытается разыгрывать себя, то есть он пытается получить некую легитимацию, которую он уже давно потерял. Ему надо сейчас плавно уходить. Это разумно. Он этого не делает. Он пытается, опять же, взять в руки инициативу, искать лазейки для этого. Занимается абсолютно непонятной, одиозной, я бы сказал, риторикой.
Говорит о какой-то... Георгий, спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, у нас на прямой телефонной линии из Тбилиси был политолог Гия Хухашвили, который является одним из идеологов грузинской мечты.
Эхо Кавказа.
Сегодня в рамках неформальной встречи стран-членов Восточного партнерства грузинскую столицу посетил Штефан Фюля, еврокомиссар по вопросам расширения европейской политики, соседства, призвал Бедзину Иванишвили и Михаила Саакашвили прекратить конфликтовать и приступить к взаимодействию. В случае, если этого не произойдет, сближение Грузии с Европой может потерять былую динамику. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Место проведения встречи было выбрано не случайно. За последние 2 года Грузия успела обрести репутацию регионального пионера в области реформирования собственных политических и государственных институтов и сближения с европейскими структурами. Штефан Фюле, курирующий 6 постсоветских стран-членов Восточного партнерства, надеется, что темп развития набранной Грузии ранее не пострадает из-за затянувшегося противостояния между премьер-министром и президентом.
Грузия – это пример последовательной политики в отношении реформ. Я уверен, что она останется верной этому курсу, несмотря на проблематичность процесса кохабитации.
Сказал Фюле. Сегодня вечером он встретился с Бедзиной Иванишвили и Михаилом Саакашвили. Обоим политикам он сообщил, что Брюссель пристально следит за тем, что в течение последних 5 месяцев происходит в Тбилиси, и крайне обеспокоен наметившимся политическим кризисом в стране. Оба главных грузинских политика согласны с тем, что так продолжаться дальше не может. Саакашвили, к примеру, отметил, что конфликт в конечном итоге может привести к тому, что Грузия потеряет шанс на дальнейшее сближение с Европой. Возможность продвинуться в этом направлении вперед у страны появится осенью во время очередного саммита стран-членов Восточного партнерства в Литве.
Нам ни в коем случае нельзя отстать от этого поезда, что отходит в Вильнюсе в ноябре, потому что следующий поезд нам, возможно, придется ждать еще долгие годы.
Заявил Саакашвили. Камнем преткновения в отношениях премьера и президента остаются поправки в Конституцию. Оппозиция требует внести в основной закон положение о том, что Грузия остается верна внешнеполитическому курсу на сближение с евроатлантическими структурами. Многие в команде Ванишвили это требование считают чисто воды спекуляцией и не видят необходимости в такой поправке. Поделиться мнением на этот счет сегодня предложили и высокому европейскому гостю.
Я все-таки думаю, что главное суметь воплотить в жизнь декларированную политику. Я знаю примеры таких стран, которые прописали свой внешнеполитический курс в основной закон страны, но в действительности делают иное, нежели то, что прописано в Конституции.
Заявил Фюли. Но в случае Грузии, продолжал дипломат, можно было бы и согласиться на внесение соответствующей поправки, если это действительно сумеет помочь развести два конфликтующих лагеря. А вот стремление грузинского премьера наладить отношения с Москвой у Фюли не вызывает беспокойства.
Мы будем рады, если нашим партнерам удастся достичь добрососедских отношений, несмотря на специфичность сложившейся ситуации,
сказал Фюле, тут же отметив особую роль России в Абхазии и Южной Осетии.
Мы видим, как предпринимаются попытки вернуть эти регионы во внешнеполитический курс остальной Грузии. Я думаю, что это на пользу населению страны, всем тем людям, что проживают в пределах всей Грузии.
Итоги неформальной встречи в Тбилиси обсудят в Брюсселе в начале следующей недели на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Их заключение во многом предопределят дальнейшие отношения Грузии с Европой. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси Сухуминский Навали, 21:30. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Любовь Бамматова.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле приветствует диалог между Грузией и Россией. Об этом Фюле заявил во вторник, 12 февраля, в Тбилиси на пресс-конференции в рамках неформального министрала инициативы «Восточное партнерство». После прихода к власти в Грузии в результате парламентских выборов 1 октября коалиция «Грузинская мечта», 1 ноября премьер-министр Бедзина Иванишвили вел пост спецпредставителя премьера по вопросам отношения с Россией и назначил на него Зураба Абашидзе. Представители России и Грузии уже начали переговоры по налаживанию отношений между странами. На данном этапе обсуждаются поставки на российский рынок грузинской продукции. «Мы приветствуем и хотим, чтобы наши партнеры вели между собой такие переговоры, которые приличествуют соседям», — заявил еврокомиссар. По мнению Фюле, вышеуказанный диалог будет полезен для Грузии и ее народа. Дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были прерваны в 2008 году после августовской войны и одностороннего признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Водители муниципальных автобусов в Батуми объявили забастовку. 350 водителей сегодня с утра, 12 февраля, собрались у автобусного парка с требованием повышения зарплаты. Водители не собираются прекращать акцию до тех пор, пока их требование не будет выполнено. Как отмечают водители, почасовая оплата их труда составляет 3,8 лари, что в общей сложности небольшая сумма. Поэтому они требуют увеличить почасовую оплату до 4,5 лари. Участники акции заявляют, что мэрия Батуми согласилась повысить им зарплату, но это решение было блокировано местным органом самоуправления. Они призвали депутатов поддержать их требования. Как сообщает информационный портал «Грузия онлайн», водители в столице Аджарской автономной республики бастовали и 20 дней назад, но после обещания увеличить им зарплаты согласились возобновить работу. Раздача крестьянам сельскохозяйственных карт началась в Грузии в рамках проекта содействия весенним работам фермеров с малыми земельными участками, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Раздача карт началась с региона Квема-Картли. Поэтапно процесс охватит всю страну. Весенние посевные работы в Марнеульском районе региона компания «Механизатор» начнет уже с 15 февраля, передает новости Грузия.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия направила в Россию более 60 уголовных дел, связанных с хищениями российской финансовой помощи в 2008-2011 годах с целью проведения встречных проверок и возможного привлечения к ответственности российских чиновников и бизнесменов. Однако ответа от российских коллег прокуратура не получила. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
Генеральная прокуратура возбуждает новые уголовные дела по фактам хищения российской помощи. На минувшей неделе к ним добавилось еще два против российских компаний, причинившим ущерб республике на десятки миллионов рублей. Всего, по официальным данным, в российскую генпрокуратуру для дальнейшего расследования направлено более 60 подобных уголовных дел. На прошедшем 11 февраля расширенном заседании у президента Леонида Тибилова в голосе генпрокурора Мираба Чигоева появились первые пессимистические нотки по поводу судьбы этих расследований. Цитирую. «К сожалению, на запросы о проведении встречных проверок на территории России мы ответа еще не получали», отметил Мираб Чигоев. Председатель Российского национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что Чигоев напрасно разочаровывается. Ему-то президент Тибилов дал указание разобраться с распилом российской помощи. А вот президент Путин, по всей видимости, своим прокурорам такого указания пока не давал, говорит Кирилл Кабанов.
Я думаю, что если команда получит пинок от президента, то тогда будут разбираться. Значит, что для этого должно сложиться? Для этого должна сложиться конкретно история людей, которые политически интересны, да, для того, чтобы их пнуть. Если таких людей нету, если там в основном все, в принципе, нормальные ребята, то, ну, не закончится это в ближайшее время пока ничем. Поскольку эта история внутриэлитная, в кавычках, естественно, элита, ну, внутри правящего класса, скажем так, то и приниматься решения будут на раскладе внутри этого правящего класса. Если вы либо будете в той вертикали, которую я руковожу, либо вы не будете в ней, да, а вот дальнейшее, ну, можешь определить.
Так что, если пилили нормальные порядочные ребята, то, скорее всего, ведомство Чигоева сработало в корзину. И достать главных организаторов распила российской помощи, или даже участников среднего звена, в том числе бывших земляков, неплохо устроившихся в единокровной Северной Осетии или Москве, не получится. Получается, что в пределах досягаемости только головы местных стрелочников, которые верой и правдой служили прежнему режиму, жили по его законам и правилам. Но и вытащить их всех скопом на плаху тоже, по всей видимости, не получится. Потому что местные люди уже тычут пальцами в новенькие запакованные в целлофан иномарки, пригнанные в республику уже новыми родителями республики и их ближайшими родственниками. Наверное, трудно было себе представить, что и новая власть полностью откажется от коррупции, так как Южная Осетия является частью российского экономического и бюрократического пространства, в которой коррупция – это часть идеологии, мотивации чиновников, часть системы управления страной. В этих условиях наказание бывших чиновников неминуемо будет истолковано как расправа с политическими оппонентами с целью укрепить свою власть и тому подобное. Но в то же время, в отличие от России, в Южной Осетии коррупция воспринимается обществом как смертный грех, как воровство у сирот, вдов и старух, оставшихся без сыновей, как бизнес на крови и бедах своих соплеменников, которые вместе с тобой пережили голодное военное время. А как может маленькое общество наказывать своих правителей за грех крысятничества, мы уже видели осенью 2011 года. Получается замкнутый круг, говорит эксперт по изучению постсоветского пространства Александр Караваев.
Из этого, в общем, выхода нет. То есть, как показывает практика, половина этих дел, может быть, даже больше половины, будут спускаться на тормозах. Вместо уголовной ответственности там будут ответственность административная, различные послабления. Но какая-то часть для того, чтобы продемонстрировать жесткость курса, будет, в общем, доведена до конца. Из этого не обойтись. Тут эффективность заключается в маневрировании между тем, что ты, с одной стороны, не можешь отказаться от коррупции как элемента экономической системы, а с другой стороны, ты должен демонстрировать постоянные акции по борьбе с этим явлением. Как бы вот получается дракон, поедающий самого себя.
Это был эксперт Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. То есть, считает эксперт, все как в байке про садового сторожа, который периодически стреляет поверх деревьев солью, чтобы, не дай бог, не поранить ребятишек, ворующих яблоки. Но стрелять надо, не то ребятишки выломают деревья с корнем. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии вспыхнул очередной медийный скандал. Публикация нужной газеты с провокационным заголовком вызвала гневную отповедь администрации столицы самопровозглашенной республики. Ответ, опубликованный агентством «Обстный пресс», был более чем грубым. С подробностями Виталий Шария.
Большинство абхазских СМИ сегодня политизировано. Или однозначно поддерживают оппозицию, или же являются провластными. Но есть ведь события и явления, отношение к которым вроде бы не зависит от политических предпочтений. Например, чистота и порядок на городских улицах. Нужная газета давно выступает с критическими публикациями на городские темы. В последние месяцы несколько ее фотообвинений попадало не в бровь, а в глаз. Так было, например, когда она поместила снимок заброшенного киоска на углу улиц Лакоба и Воронова в Сухуми, превращенного в стихийную мусорную свалку. Администрация города не присылала в редакцию письма с сообщением о принятых мерах. Во всяком случае, я такой публикации не видел. Но мусор из пустующей будки был вывезен. Затем нужная газета поместила снимок рытвенной в асфальтовом покрытии, причем не где-то, а на главной площади абхазской столицы, площади Свободы, где у нас не раз проводились праздничные мероприятия, и наверняка в нынешнем сентябре пройдет парад Победы. Не знаю, были приняты какие-то меры после того фотообвинения, но неделю назад в газете была помещена подборка из двух новых снимков с коротким текстом, а именно «Меленько, кто виноват, что? Крупно, страна в дерьме». И затем, в результате строительства Сухумского стадиона, канализация уплыла в подвалы жилых домов. Жильцы пытаются справиться с проблемой своими силами. Тем временем канализацию прорвало в районе Брехаловки. Знаю, что этот кричащий заголовок «Страна в дерьме» многим читателям показался перебором, иных покоробил, но когда сегодня, то есть почему-то только спустя неделю, на сайте ГИА «Апснепресс» появился отлуп, многие из тех же самых читателей испытали шок от его стиля и логики. Не отрицая в целом самого факта аварии, автор, выступающий под подписью администрации города Сухума, заключает сокрушительным, на его взгляд, аккордом. К большому сожалению, бесконечные стенания и зловонные публикации редактора нужной газеты никак не помогут в решении этой глобальной для столицы проблемы. Они в конкурентной борьбе за читателя только заполняют пустые места очередного номера. Кстати, Сухум – это еще не вся страна. Если бы изидачане хоть на йоту придерживалась журналистской этики и правил, о которых часто говорит на пресс-конференциях, то могла бы потрудиться до публикации задать волнующий воспаленный мозг вопросы администрации города Сухума, чтобы выдать читателям полноценную информацию. А так ненароком вместе со всей страной оказалась в упомянутой ею жиже. Сразу после появления этого шедевра изящной словесности абхазская благосфера взорвалась возмущенными откликами. Ужас какой-то, они окончательно потеряли совесть. То, что выдала администрация, это хуже всяких фекалий. Они переплюнули самых отъявленных комментаторов в соцсети. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Экономическая тема. Стало известно приблизительное количество грузинских компаний, намеренных вернуться на российский рынок. Это более 80 производителей вина и алкогольных напитков и 4 производителя минеральной воды. В Национальном агентстве ВИН заявили, что это далеко не полный список. Но на каких компаниях остановит свой выбор ведомство Геннадия Онищенко, станет известно после приезда в Грузию представителей Роспотребнадзора. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Грузинских виноделов фразой из бессмертной гоголевской пьесы «К нам едет ревизор» не напугать. Напротив, ожидаемый визит эксперта в Роспотребнадзора сулит некоторым грузинским компаниям большие перспективы. По крайней мере, так они считают сами. Глава Национального агентства вина Леван Давиташвили рассказал, что в отправленном вчера Роспотребнадзору списке перечислены более 80 грузинских компаний, производителей вина и минеральных вод.
О своем желании получить доступ на российский рынок заявили все компании, о которых мы знали, и даже те, о которых мы до сегодняшнего дня ничего не слышали. Список желающих огромный. Однако 80 компаний – это еще не 80 предприятий. Бывает, что один винный завод арендует 4-5 компаний. Так что процесс проверки не затянется и не будет трудным для российской делегации.
На сайте Роспотребнадзора уже размещено сообщение о том, что на начальном этапе ведомство готово открыть дорогу в Россию примерно 30 предприятиям, представившим в Роспотребнадзор информацию для документальной проверки в полном объеме. Как уточнили в грузинском национальном агентстве ВИНА, речь идет о тех компаниях, которых Москва хорошо знает по их деятельности на российском рынке до запрета в 2006 году. Среди них, например, компании Сарадишвили и Боржоми. Однако получить возможность доступа к российскому рынку совсем не прочь и предприятия, основанные после 2006 года и сейчас успешно работающие в Европе. Маркетинговый директор Тельяни Вели Теякиквадзе отмечает, что продукция компании продается в Украине и Польше. Теякиквадзе не сомневается, что и российские эксперты оценят качество вин, производимых компанией. Естественно, мы сохраним прежние рынки. На них налажен сбыт в больших объемах. Для Тельяни Вели привлекателен и российский рынок, как и для многих зарубежных компаний. Мы понимаем, что нам придется приложить большие усилия, чтобы удержаться на нем. В эти дни грузинские производители и эксперты в сфере производства вин и минеральной воды пытаются выработать рецепты, как избежать в будущем прежних ошибок. Все сходятся во мнении, что запрет на продажу алкогольных напитков и минеральной воды в России нанес большой ущерб грузинским компаниям. Однако в то же самое время у грузинских виноделов появился стимул для повышения качества собственной продукции. Представитель винного клуба Ягу Битаришвили, занимающийся популяризацией грузинского вина, считает, что, несмотря на 6-летний перерыв, грузинские алкогольные изделия и воды имеют хороший потенциал для конкуренции на российском рынке.
Этому будет способствовать и своеобразная тоска, которая все еще остается у жителей России по грузинским винам. Может сработать эффект доступности запретного плода, если грузинские компании хорошо поработают над рекламой, изучат вкусовые предпочтения российского потребителя, поскольку за эти годы они изменились. Нашим козырем может оказаться и продукция, изготовленная из местных сортов винограда. Катители, сапирави, кисим, цваны. Эти вина ведь не производят массово в других странах.
Грузинские виноделы не питают иллюзии, понимая, что на российском рынке никто не обеспечит им режим наибольшего благоприятствования, и в любой момент он может быть для них закрыт снова. Но они готовы рисковать, если политики, наконец, проявят добрую волю. Пока известно, что Роспотребнадзор готов допустить грузинскую продукцию на рынок только в бутылированном виде. Но никто не может даже предположить, какие именно грузинские компании получат от российского контрольного ведомства разрешительные документы в первую очередь. Какие во вторую? Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора осетинской прессы, который для вас подготовила Зарина Санакоева.
Юго-осетинские СМИ продолжают обсуждать скандал, разгоревшийся после встречи в Москве некоторых членов московской осетинской общины с главой КПЦ Ильей Вторым. Газета «Республика» опубликовала на первой странице фото, сделанные во время встречи под крайне сомнительным заголовком на грузинском. Приблизительно его можно перевести как «приветствие», а слово, которым названы адресаты приветствия, это жаргонное словечко для представительниц древнейшей профессии. Издание поясняет, что эта фраза-комментарий позаимствована из интернета. Несмотря на всю свою непечатность, она как нельзя лучше отражает восприятие общественностью того, что произошло 26 января в гостинице Украина, где и произошла встреча. Словом, в историю Осетии вписана еще одна позорнейшая страница, пишет «Республика». Анонимный автор заметки возмущен тем, как руководство общины отреагировало на требования молодежи принять меры. Вместо того, чтобы признать свою вину, руководитель общины Валерий Кабулов потребовал от представителей молодежи принести ему извинения. Что они? Это гнилая интеллигенция, моральная трепья, вообще из себя возомнила. Кто они такие без самой Осетии? Автор не забывает напомнить о том, что народ Южной Осетии пока ничего не знает о том, что думает о постыдном мероприятии руководство страны. В завершении «Республика» обещает вернуться к этой теме в следующем номере. Газета «Южная Осетия» взглянула на проблему с несколько другой стороны. В объемной статье под названием «Некоторые аспекты информационной политики» обозреватель Юрий Вазагов пытается проанализировать фундаментальные причины скандала. Он явился следствием политики властей Грузии, которая стала притворяться в жизнь после августа 2008 года, считает автор статьи. Они поняли, что в немалой степени на принятие решения о проведении операции принуждения Грузии к миру повлияла позиция региональных элит и общественности всего Северного Кавказа, не допускавших мысли об уступках Грузии за счет родственных им абхазов и осетин. Поэтому на свет появилась северокавказская стратегия Грузии, предусматривающая целый комплекс мероприятий. Автор намекает, что члены московской осетинской общины, в основном уроженцы Северной Осетии, стали объектами воздействия этой самой политики. Непопулярные решения. Так корреспондент республики Людвиг Джоева охарактеризовал действия властей, определившихся недавно с новым местоположением госуниверситета. С тех пор, когда Эдуард Кокойте и Сергей Верещагин заложили первый камень в основание главного университетского корпуса, решение о новом месте строительства менялось несколько раз. При этом непонятно, что произойдет с территорией, на которой ныне расположен главный вуз страны, и зданиями, которые он занимает. Джоев считает, что ждать, когда решится вопрос с местом, не надо. Цитата: «Надо заняться пока восстановлением нынешнего здания университета, как бы всевозможные российские чиновники не проталкивали или навязывали свое видение», пишет автор республики. А пока, напоминает он, все эти строительные эксперименты обошлись бюджету в 103 миллиона рублей. К проблеме национального брендирования обращается автор статьи «Страна, где рождаются чемпионы», которая опубликована в газете «Южная Осетия». В заголовке вариант слогана для бренда «Южная Осетия». По мнению автора, количество чемпионов осетин в разных видах спорта, а особенно в вольной борьбе, может стать источником необходимого бренда. Кроме того, при его создании не стоит забывать об осетинских культуре и кухне. Осетинский сыр, пироги, которые, кстати, предлагается запатентовать, мифология, религиозные обычаи, герои нартовского эпоса и так далее – все это тоже вполне может пригодиться. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки», которую подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Открытие Берлиеннале прошло под знаком Вонга Карвая. Режиссер, который в этом году председательствует в жюри, представил свою новую работу «Великие мастера» и прошел по красной дорожке вместе с командой фильма. «Великие мастера» Карвай снимал почти 10 лет. Действие фильма происходит в 20-30-е годы в Китае и рассказывает становление мастера китайских боевых искусств Ип Мана, которого в Европе и Америке знают в частности как учителя киноактера Брюса Ли. О фильме в беседе с Дмитрием Волчиком рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Вон Карвай вернулся таким, каким мы его запомнили и полюбили много лет назад, когда он сделал фильм «Чанкенский экспресс», «Счастливое вместе», «Любовное настроение». Потом была пауза, потом был не самый удачный, хотя грандиозный проект 2046. Потом «Моя черничная ночь», опыт работы в Америке. И вот он вернулся на родную почву, в Китай, и снял картину абсолютно в своем стиле. Абсолютно с авторским лицом Вонга Карвая. Хотя, конечно, то, что этот фильм сделан все же в жанре боевых искусств и даже посвящен самой этой теме, истории боевых искусств, это такой эпос на фоне реальной истории. На наших глазах разворачивается история борьбы различных школ боевых искусств в Китае между различными провинциями. И вся эта тема как будто бы чуждая Вонгу Карвая, на самом деле оказывается ему близкой, потому что все-таки он ухитряется в образе главного героя, великого мастера боевых искусств, показать того же самого героя Тони Люна, которого мы помним по «Любовному настроению». Человека, прожившего свою жизнь достойно, но так и не получившего доли счастья, которого он, наверное, заслужил. И вот это чувство меланхолии, потери, утраченного времени, утраченной любви, так и не состоявшейся, оно пронизывает картину, создавая в ней очень специфическое вонкарваевское настроение. Те, кто это любит, картину приняли. Некоторым показалось, что картина слишком сентиментальна, гламурная, даже слащава. Но я отношусь к тем, кто принял возвращение Вонга Карвая на свою родную почву как удачу.
Я знаю, Андрей, что вы посмотрели новый конкурсный фильм Гаса Ван Санта.
Да, «Земля обетованная» — это фильм, посвященный социальным, экологическим проблемам современной Америки. Герой фильма Мэтт Дэймон приезжает в провинциальный городок, убитый кризисом, и хочет убедить местных жителей продать землю под бурение скважин в поисках природного газа. Но оказывается, что бурение этих скважин в данной местности наносит очень большой ущерб природе. Местные экологи выступают против, разворачивается борьба, и в конце концов сам герой Мэтт Дэймона переходит на сторону тех, кто против на компании, которую он представляет. Вот таков вкратце сюжет этого фильма. Картина вполне нормально смотрится. В ней играет также Фрэнсис Макдорманд, как всегда, замечательно. И интересная проблема, интересный сюжет. Хотя в творчестве Гаса Ван Сента, по-моему, она занимает периферийное место.
С кинокритиком Андреем Плаховым о некоторых фильмах Берлинского кинофестиваля беседовал Дмитрий Волчек.
Картинки с выставки.
В Лос-Анджелесе объявили лауреатов музыкальной премии Грэмми. Еще до начала официальной церемонии были вручены многие другие призы, в том числе и индийскому виртуозу игры на ситаре Рави Шанкару посмертно за лучший альбом в стиле World Music. Рассказывает Андрей Шарый.
Сразу 3 золотых граммофона получила в этом году группа The Black Keys. Среди лауреатов и другие известные, в том числе российским меломанам исполнители, например, Фрэнк Оушен, Адель, Рианна. О смысле и значении премии Грэмми я беседую с рок-критиком интернет-сайта Кольта.ру Денисом Бояриновым.
Говорить о том, что она обозначает какую-то реальную картину, расстановку сил и максимально объективно отражает, да, ситуацию на рынке, в поп-индустрии, мне кажется, нельзя, как любого рода премия, там, которая такой сложный организм. Выбор лауреатов иногда продиктован очень странными какими-то внутрицеховыми или другими какими-то принципами. Как и в любой премии, там есть какой-то процент случайного, неожиданного или там какого-то нелогичного. Но, с другой стороны, премия – это премия, это событие, понятно, большое, важное. Мне кажется, что у академиков премии, мы понимаем, что там существует какое-то количество членов академии, вот этой музыкальной, участников, которые составляют эти свои списки, как-то голосуют, потом их как-то соединяют в одно какое-то общее среднее. То есть в любом случае, поскольку это среднее, оно и показывает на самом деле какой-то средний результат.
Музыкальный критик Денис Бояринов. Британская поп-звезда Адель удостоилась золотого граммофона как автор лучшего сольного поп-шоу. Об успехе этой исполнительницы говорит обозреватель лондонского издания New Musical Express Дженни Стивенс.
У Адели замечательный голос, она очень артистична, у нее удивительно эмоциональная подача мелодии и текста. На фоне существующей поп-музыки от пения Адель веет чем-то очень свежим и искренним. На мой взгляд, Адель – величайшая поп-звезда нашего времени. Но, конечно, талант – главный залог ее успеха. Я даже не могу сравнить ее с кем-нибудь из певцов ее поколения на современной поп-сцене. На стиль пения Адель повлияли многие певцы музыки соул и ритм-н-блюза. Я бы выделила влияние Ареты Франклин. Музыкальные критики много спорят о стиле, в котором Адель поет. Часть из них полагает, что ее пение ближе все-таки музыке соул. Конечно, в творчестве Адель чувствуется влияние великих певцов 60-х годов прошлого века, которых относят к ритм-н-блюзу и музыке соул. Но все эти влияния хорошо сбалансированы и переработаны в собственный стиль, отвечающий ее индивидуальности и манере пения. На мой взгляд, пение Адель вполне вписывается в современную поп-музыку, хотя и выделяется на ее фоне редкой проникновенностью и экспрессивностью. В любом случае, со временем модель превратилась в глобальный музыкальный феномен.
Говорила обозреватель лондонского издания New Musical Express Дженни Стивенс. В долгом списке лауреатов премии Грэмми 2013 года одна и та же композиция упомянута дважды. Это песенка «Somebody That I Used To Know» в исполнении бельгийско-австралийского музыканта Готье и новозеландской поп-дивы Кимбры. Золотой граммофон в номинациях «Запись года» и «Лучшее поп-шоу группы или дуэта». Эту композицию мы и послушаем. Сюжет о премии Грэмми я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Нашими собеседниками были музыкальные критики Дженни Стивенс и Денис Бояринов.
Рассказывал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.